Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Железнодорожная станция Дубулты в латвийском курортном городе Юрмала, превращенная в выставочное пространство, лапидарно обшита изнутри гофрокартоном и обклеена скотчем. На стене ряды снимков различных убежищ, в том числе фотографии украинцев, обустраивающих свой быт в подвалах. Картонный портал в дальнем зале, видимо, изображает вход в бомбоубежище, развороченный снарядами. Это новый проект известного швейцарского художника Томаса Хиршхорна, который называется «Искусство убежища» – «Art Shelter» и посвящен войне в Украине и вообще всем войнам. В помещении какие-то люди что-то режут, рисуют на стенах и на полу, усыпанном обрезками пенопласта и бумаги, слушают лекции, играют на музыкальных инструментах и читают стихи. Сам художник тоже находится здесь и ежедневно корпит над своей работой, которую называет «Скульптурой и присутствием одновременно». Каждый день Хиршхорн проводит критический мастер-класс под названием «Энергия, да, качества нет». Одна из его лекций носит название «Почему ненадежность – это будущее». Уже 30 лет Томас Хиршхорн, используя такие низменные материалы, как картон, полистирол, клейкая лента, вырезки и фотографии, создает инсталляции, выявляющие хрупкость политической и социальной среды, в которой мы живем. Наш корреспондент Мария Кугель побеседовала с художником.
Господин Хиршхорн, выставка была запланирована до начала войны?
Nein, sondern also diese Arbeit, Art Shelter, ja genau.
Нет, идея Art Shelter возникла в конце февраля, когда война уже началась. В чем вы правы, это в том, что всякий раз, когда начинается война, я испытываю необходимость ответить себе на несколько вопросов. Как я могу дальше заниматься искусством? Что искусство может с этим сделать? Что я буду делать как художник? Я хорошо помню, как это случилось впервые. В 1991 году, когда началась война в Заливе, тогда в Париже в моей молодости мы с моими друзьями задавались вопросами, будем ли мы заниматься искусством как раньше, как нам, художникам, наладить связь с миром, в котором идет война. И в этом смысле это действительно не первый раз. С тех пор было много войн. У меня есть чувство, поскольку мне уже много лет, что я 40 лет постоянно соприкасаюсь с войнами в Афганистане, в Югославии, в Африке, в Персидском заливе. Поэтому эта работа, с одной стороны, новая, с другой стороны, она базируется на этом большом вопросе, что мне делать в случае войны.
Вы нашли универсальное решение, как художник может реагировать на войну?
Я не утверждаю, что у меня есть универсальное решение. Такого решения нет, потому что и война – это не решение. Вообще, единственным верным решением было бы отсутствие войны. Но я считаю, что человеку искусству важно ответить на вопрос, как я буду поддерживать связь с миром, даже во время войны, даже если война есть. Не забиться в свою мастерскую, а сохранить контакт с миром. Здесь, сейчас, ответ на этот вопрос принял для меня форму бункера, бомбоубежища. Искусство – это убежище. Таково, собственно, и есть высказывание. И форма, и высказывание. Потому что искусство всегда ставит иные вопросы, чем кто начал войну, за что воюют и прочее. Искусство, философия, поэзия ставят иные вопросы. И что важно, во время войны в том числе. Поэтому они и являются убежищем.
Вы соприкасались с войной напрямую?
Мы связались с беженцами из Украины, которые живут здесь, в Юрмале. Они еще не пришли, но должны прийти. Это женщины и дети. Я сейчас здесь всего 9-й день, а пробуду 15 дней. Но здесь все будет происходить и без меня еще некоторое время, до конца июля. Я только инициирую процесс. Идея состоит в том, что это пространство для всех, не только для художников, настоящих и будущих. Art Station Дубулты прекрасно тем, что это общественное помещение, поскольку на самом деле это действующая железнодорожная станция. То и дело заходят люди, пусть даже они и не остаются надолго. Спрашивают, можно ли зайти в туалет, а он находится в противоположном от входа конце, и они пересекают весь зал или заходят, пока ждут поезда. Это должно быть произведение, которое никого не исключает. Это вызов и притязание одновременно, потому что война — это то, что тебя стирает, отрицает. В этом убежище такого этого не должно происходить. Работа еще не закончена. Мы продолжаем строить, чтобы в результате предложить людям совершенно конкретное помещение, в котором можно находиться, где можно отдохнуть или что-то нарисовать, что-то смастерить. Что обычно происходит в убежище? Туда приходят люди из совершенно разных социальных структур, потому что они ищут защиты. Как правило, они попали в беду, в тяжелое положение. Они собираются вместе и там, в этом убежище, делают разные дела. Кто-то готовит, кто-то спит, кто-то спорит, играет. Такое это будет пространство.
Почему вы используете картон?
Картон важен, потому что, с одной стороны, им можно все покрыть, все в него одеть. И в результате получается не галерея, не выставочный зал, а некое абстрактное принимающее пространство. Картон невероятно практичен. Им действительно можно обшить все, что угодно. На нем можно писать. Здесь и пол у нас тоже картонный. Это создает совершенно иное ощущение пространства. Картон хорош тем, что он как бы немного приглушает. Если у человека есть задача показать защиту, этот материал полностью подходит.
Вы не могли бы описать вашу идею?
Искусство так или иначе является именно защитным пространством. Я вижу это так. С одной стороны, оно всегда за созидание, за любовь, за обмен и даже за конфликт. Оно за активность. И одновременно искусство против исключения кого-то, против любой формы расизма, против любой формы пассивности, ненависти и рассентимента. Поэтому я думаю, искусство — это убежище. Искусство всегда над нами. Когда я думаю о Малевиче, которого я люблю, который, как вы знаете, родился в Украине, он тоже стоит над этой нынешней современной войной. Таким, я думаю, и должно быть искусство. С одной стороны, быть активным, с другой — бороться с рассентиментом во всех его формах.
Вы смотрели видео из Украины, прежде чем начать эту работу?
Конечно, в Париже, где я живу, я, как и все, получал информацию из СМИ, из YouTube. И здесь тоже просматриваю все возможные СМИ. Здесь у нас транслируется украинский канал, который весь день рассказывает о стране. Мы здесь также включаем CNN, чтобы показать, что вот мир с его проблемами, а вот Украина с этой ее конкретной войной. Да, конечно, это важно, это есть. Искусство – убежище не потому, что позволяет отвернуться от мира. Суть в том, чтобы сказать «да, это война, это вторжение существует, Путин существует, погибшие существуют». Но и искусство тоже существует, в широком смысле. И можно сказать «да, я занимаюсь искусством, и таким образом я борюсь с войной».
Расскажите, пожалуйста, как нынешняя война в Украине воспринимается в Париже?
Я думаю, так же, как и во всем западном мире. Конечно, я заметил, что восприятие, степень вовлеченности людей в переживание этих событий в разных странах несколько различается. Безусловно, различия имеются. Я вижу их, когда читаю, например, немецкие газеты. И в Латвии тоже. В этой стране люди гораздо ближе к конфликту. Не только географически, но и исторически. Просто безумно близко. Поэтому, когда я получил приглашение от куратора Art Station Dubulte Инги Штейманы, я сразу согласился. Здесь у меня есть возможность увидеть эту войну с более близкой точки, поскольку Франция несколько отдалена от нее. Дело не только в географии, но и в языке, во всей истории региона. Но, конечно, во всем западном мире на нее обращают внимание, они спорят, ее критикуют.
Есть ли разница между Францией и Германией в этом смысле?
Да, конечно. Во-первых, идет большая дискуссия по поводу энергии. И поскольку Германия гораздо больше зависит от российских энергоносителей, чем Франция, заметно большая разница в дискуссиях, в критике, в обращении с этой темой. Понимаете, поэтому я и говорю об искусстве. Оно стоит надо всеми. Его исцеляющая сила в том, что сиюминутная политическая ситуация или экономическое или экологическое, ему не интересно. Ситуация, которая иногда зависит от чистого случая, а иногда и вовсе является почти оппортунистической. Искусство помогает именно потому, что война как бы уходит. Но в этот раз это проблематично, потому что все происходит слишком близко. В этот раз мы чувствуем себя гораздо сильнее затронутыми, потому что она подошла к нам очень близко. Она затрагивала нас меньше, когда шла в Чьяпасе или Руанде.
In Rwanda. Что вы думаете о нынешней мировой тенденции исключать российских деятелей искусства из различных областей?
Это абсолютно неверно. Русские художники и художницы, во всяком случае те, кого я знаю, часто крайне критически настроены по отношению к тому, что происходит в их собственной стране. Поэтому они и делают хорошее искусство. И часто даже являются жертвами режима. Совершенно ясно, что нужно проводить границу, где режим и те, кто получает от него выгоду, делает при нем карьеру и поэтому его даже поддерживает, и где те, кто всегда его критиковал и заплатил за это высокую цену. Этих последних сейчас исключает совершенно неправильно. Я, как художник, думаю, что когда речь идет об искусстве, это решающий фактор.
Вы считаете, что в искусстве такие социальные процессы происходить не должны?
Нет, я думаю, что художницы и художники сегодня очень чувствительны к тому, что происходит в их стране, да и в других странах. Они чуть ли не острее всех других воспринимают ситуацию в стране. Художники, писатели, кинематографисты, музыканты первыми чувствуют, что в их стране идет не так. Именно они с самого начала обращали наше внимание на непорядки в их стране. Наказывать их только за то, что они принадлежат этой стране, абсолютная бессмыслица. Мы на их стороне. Я на их стороне, потому что именно они, с одной стороны, призывают нас к бдительности, а с другой, часто служат хорошим примером, расплачиваясь за свою критику, за свою чувствительность, и часто продолжая развивать интересное людям творчество в своей стране. Я вспоминаю сейчас о Кубе, где сложилась похожая ситуация. Творческие люди, критикующие режим, находятся там под давлением и при этом великолепно работают. И что же, наказывать их за то, что они кубинцы?
Что вы почувствовали 24 февраля, получив известие о войне?
Позволю себе вернуться к вашему первому вопросу. Я сразу вспомнил свой самый первый подобный опыт в 91-м году. Мне было за 30. Я не так давно начал заниматься искусством. И мы с друзьями оказались в тупике. Можно ли в такой ситуации вообще делать искусство? Или лучше нам найти другое занятие? Еще я вспомнил о дате 9.11. И 24 февраля этот вопрос снова всплыл. Не в первый раз с тех пор, не во второй. А в 15-й.
Чем же отличается нынешняя ситуация, нынешняя война России с Украиной от прежних войн?
Принципиально ничем. Столько же несправедливости и горя. Но, думаю, одно отличие все же есть. Из-за социальных сетей эта война гораздо ближе к нам, чем, скажем, война в заливе 91-го года, о которой мы знали благодаря телевидению и газетам. Нынешняя воспринимается гораздо более лично. Ты узнаешь о ней от кого-то, с кем ты знаком. Даже если ты не знаком лично с человеком, который публикует свидетельство, ты все равно воспринимаешь его как личное. И даже если это президент Украины, который со своей очень личной манерой нашел, я считаю, очень убедительный способ выражения, способ выполнения своей работы, работы президента своей страны, эта новизна привнесена социальными медиа и особым видом общения, который мы сегодня используем.
Как-нибудь выразилась эта особенность восприятия в вашей работе?
У меня возникло желание все это организовать, все совершенно спонтанно, приехать сюда и внести мой, пусть маленький, но вклад в борьбу с этой войной. Я делаю заявление и придаю ему форму, находясь здесь 15 дней лично, весь день, каждый день. Это не теоретическое высказывание, а совершенно практическое заявление.
В этой форме больше страха, чем обычно? Больше надежды? Я пытаюсь выяснить, в каких формах это личное восприятие воплощается.
Видите ли, это такая работа, в которой нужно быть очень скромным. Я очень скромен сейчас. Речь идет только о том, что я, например, замечаю. Есть, например, человек, который все время присутствует здесь. Он следит за порядком. Назначение этого человека я выяснил за несколько дней, проведенных здесь. Это можно увидеть. Этот человек участвует в проекте неявно, ненавязчиво. Мы не дискутируем о политике или еще о чем-то. Относимся друг к другу просто. Ты человек, я человек. Мы работаем над одним проектом. Каждый из нас делает что-то свое. У каждого своя причина находиться в убежище. Однако мы проводим это время вместе. Эти маленькие скромные действия меня ободряют. Я их фиксирую, воспринимаю.
Что вам рассказывают люди, которые приходят сюда?
Они немного рассказывают. Я так или иначе ни слова не понимаю. Это новый язык для меня. Но что мне нравится, так это то, что они приходят снова и снова, проводят здесь время и что-то производят.
На вопросы Марии Кугель отвечал художник Томас Хиршхорн. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Никакой вымысел не может быть более впечатляющим, чем подлинные события, свидетелями которых мы стали. Сейчас время документов. На документ опирается и такой особенный синкретический жанр, как графический роман. Выросший из легкомысленных комиксов, он научился говорить на серьезные темы. В частности, Музей истории ГУЛАГа издает один за другим графические романы о советских репрессиях и репрессированных. В их числе «Твой дедушка Вася» и сборник графических новелл «Вы жившие». Слово Лиле Пальвелевой.
Научный сотрудник Института мировой литературы Полина Ворон не сомневается в том, что пройдет какое-то время и возникнут графические романы на украинскую тему.
Надо очень внимательно наблюдать за графическим романом, потому что, мне кажется, как бы так аккуратно выразиться. Но, вероятно, графический роман сейчас будет иметь возможность, к сожалению, расшириться тематически не только за счет лагерного текста. Я жду появлений новой, к сожалению, темы.
Ну а пока есть смысл присмотреться к уже накопленному опыту. Ведь серьезный графический роман – новое явление. Его стилевые черты складываются на наших глазах. По просьбе Музея истории ГУЛАГа Полина Ворон подготовила лекцию «Память бумаги». По словам филолога, лагерные графические романы возникли не на пустом месте.
Понятно, что есть лагерный текст русской литературы, и все мы бесконечно расширяем, и за счет Музея ГУЛАГа становятся доступны нам как читателю тексты. Есть лагерный рисунок. Их тоже много разных. Я подумала остановиться на Свешникове, потому что это очень странный, понятно, что трагический, но это очень странный пример эпохи. Дело в том, что Свешников оказался рядом с Львом Крапивницким, и если вот эта вся история уже второго авангарда, барачная история, Леонозовская школа, если это все пошло в сторону не поэтизации, то Свешников, наоборот, театрализован. Он очень поэтичен, тонок. Постоянно говорят о гофмановском пространстве. Лагерные рисунки Свешникова наиболее полно изданы мемориалом. И что здесь интересно? Есть в лагерной сюите, там в этих обглоданных, как рыбьи позвонки, кустах танцуют обнаженные наяды. Там абсолютно какое-то такое усадебное здание посреди этого холодного лагеря с постоянными отсылками к общемировой культуре. И вот эта надмирность, надвысотность, что ли, оптики, помимо того, что она делает пространство театрализованным, гофмановским и, соответственно, абсурдным, оно еще дает такой общемировой, что ли, взгляд, учитывая, что есть сигналы общемировой культуры. Почему я говорю усадебная культура? Потому что же это тоже миф идеальной жизни. Усадьба – это потерянный рай. Ну, то есть идея потерянного рая, она воплощается в усадьбе, поэтому это комплексная история. У вас есть все, у вас есть хозяйство, культурная жизнь, домашний театр, при этом спорт, охота, лес, территория, и вот он, этот универсум. И вот этот разрушающийся потерянный рай в абсолютно невыживаемом пространстве лагеря. Вот опять же минуэт Свешникова, могилы, какой-то заборчик явно из контекста современной действительности, и при этом вытянутые силуэт, этот танец на промерзлой земле, в которую невозможно закопать. Это вот один из многочисленных просто примеров лагерного опыта в графике. Это такое занудство, конечно, говорить художественное переосмысление. Это, видимо, такой опыт, который переосмыслить-то и невозможно. Поэтому лагерный текст русской литературы, даже если просто оставаться на уровне текста, там очень много документальности, а не выдумки. Да, это больше свидетельство, чем вот это самое художественное переосмысление, но все-таки Свешников – это лагерный рисунок художественный. Ой, какой! То есть это художественная память. При этом, если говорить о лагерном изображении, оно могло быть абсолютно документальным.
И тут в первую очередь вспоминаются два документа эпохи. В отличие от графики Бориса Свешникова, они созданы непрофессиональными художниками. Это лагерный дневник «Метео Чертик» Ольги Раницкой и мемуары Ефросинии Керсновской. Можно сказать, что обе вещи – предтеча графического романа, хотя бы потому, что там и там рисунки сопровождаются пояснительным текстом. Порой подлиннее, порой в одну строчку. Самое же важное – повествование в обоих случаях последовательное. Это неразрозненные записи и рисунки. Причем изображения занимают на страницах больше места, нежели слова. Но, может быть, эти вещи вовсе не предшественники? Может, они и были уже созданы в жанре графического романа? Просто раньше такого термина не существовало. «Пожалуй, нет», – говорит Полина Ворон.
В графическом романе благодаря именно визуальным решениям возникают и лейтмотивы, и такие отклонения от документальности. Можно даже провести мини-исследование, выписать, например, все тексты из графических романов, которые на тему лагерную, выписать именно сам текст без графики. И я уверена, что там будут совпадать очень многие вещи. То есть текст отвечает, наверное, за документальность, а визуал – за авторское, за индивидуальный стиль. Графический роман, даже если он включает лагерный текст или лагерный опыт, это все равно не иллюстрация. Это рассказ в картинках, в рисунках. В графическом романе сейчас возникает некоторая типизация, возникают символы и возникают постоянные образы. Например, музей ГУЛАГа издавал «Большой террор. Выжившие» в двух частях. Это графические новеллы. Там же не только текст, не только графика, там есть вставки какой-то фактической информации. Да? В год Большого террора в лагерях ГУЛАГа по приговорам троек знаменитых были расстреляны 30 тысяч заключенных. И это сухой текст, и это сухая справка. Когда в графический роман входит лагерный опыт, то, видимо, есть какие-то неминуемые ходы. Это совершенно естественный процесс. Исторические справки, вставки. Это послесловие, это предисловие, это карты. Я имею в виду в техническом отношении. Графически, стилистически – это совершенно разные вещи. Вот твой дедушка Вася. Здесь интересное стилевое решение в смысле цвета. Тут три цвета функционируют, и это имеет функционал в топосе. Вот если вагон или помещение, землянка, вагон, то там будет фиолетовый цвет. А пространство свободы, так скажем, относительность свободы, понятно, что все равно все под конвоем, это белое. И это тоже вписывается. То ли это исходит условно из каких-нибудь колымских рассказов, снег идет оттуда, то ли это общекультурный уже исторический миф, то ли это случайная придумка, которая постоянно совпадает, тут мы не можем ничего гарантировать. Мне кажется, мы вообще в очень интересном моменте, потому что мы с вами можем состигнуть рождение и формирование жанра. Естественно, что тема памяти – это ключевое припоминание, фиксация, сохранение и переосмысление – это вполне естественно. Но при этом психологизм тоже есть. Вот графический роман «Сурвилла». Это блокада Ленинграда в основном, но и аресты там будут. Почему я говорю про психологизм, что он возникает. Возникают приемы, которые в каждом произведении работают именно на проникновение внутреннего состояния. Ну, понятно, что есть монтажность. Увеличить, и это, с одной стороны, монтажность, которую комикс знает, средний план, крупный план. Но монтажность в графическом романе, вот крупный план, включается тогда, когда серьезные эмоциональные переживания. Пропали хлебные карточки у центральной героини, и сразу этот крупный план.
Полина, можно ли с полным правом графический роман называть литературным произведением? Или мы можем предполагать, что здесь два языка, изобразительный и вербальный, сливаются в некий третий язык?
Графический роман – это не литературный жанр. В научном мире пока что принято его относить к подвиду, к поджанру комикса. И это сразу же вызывает вопросы, потому что комикс считается частью массовой культуры и массовой литературы. Массовая литература и массовая культура отличается от всей остальной культуры в первую очередь соблюдением некоторого упрощенного канона, отсутствием поиска авторской индивидуальности и индивидуализированной трактовки события, что совершенно не свойственно, естественно, графическому роману, особенно то, что появляется в последние годы. Хотя комиксы тоже бывают очень разные. Графический роман – это все-таки действительно индивидуальная история и в смысле визуального оформления, и в смысле текстового оформления. Есть графические романы, которые, ну, такие психологические, прям психологические, в том смысле про отдельную судьбу. Замечательно интересно, что к трудному историческому опыту, который даже текстовый еще не совершенно в художественном романе, литературном осмысле, вот так, чтобы это был художественный, не воспоминание, а именно не носителя, так скажем, этой памяти, их не так много, да, и графический роман обращается и осмысляет, и как-то перерабатывает, и пережевывает, и перетирает, и перестирывает вот эту кровь. И графический роман – это не литературный жанр, но это и не жанр, и не художественный. Это новый жанр, синтетический, безусловно, и это очевидно, потому что он совмещает в себе два языка как минимум, хотя вообще-то может включать и третий язык, вот, например, документальных справок, но это вообще не рядом с комиксом.
Сюжет о графических романах, который издает Музей истории ГУЛАГа, подготовила Лиля Пальвелева. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!